Ученик Иисуса Христа щедр. Это отличительная черта его характера. Если мы посмотрим на христиан, например, в Македонии, о которых упоминается во втором послании к Коринфянам, 8 главе, или на первых христиан, о которых мы читаем в Деянии апостолов во 2 главе, продавших все, что имели, и отдавших туда, где была нужда, или на Варнаву, который продал свое имение и затем деньги положил к ногам апостолов, то обнаружим, что Христовы ученики первовековой церкви отличались духом щедрости. И мы, дорогие друзья, не менее должны быть проникнуты этим же духом. Библия нам ясно говорит относительно того, как нам следует давать и распоряжаться нашим имением. Помните, что Иисус сказал: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Это в Матфея 6 главе 21 стихе. Поэтому мы должны обратить особое внимание на то, чтобы и эта важная сторона нашей жизни была под контролем Господа. Распределение наших денег – это только отражение нашего духовного состояния. Так как сегодня мы рассматриваем тему о библейском даянии, то очень важно узнать, что говорит Библия относительно нашего имущества. Тут мы узнаем, каково должно быть отношение ученика Иисуса Христа к даянию и каким принципам он должен руководиться. И, наконец, мы порассуждаем о том, как практически мы сможем сделать даяние постоянной частью нашей жизни. Для того, чтобы извлечь наибольшую пользу из этой беседы, то полезно было бы иметь под рукой карандаш и бумагу. Запишите места из Библии и главные мысли, которые будут упомянуты. Это поможет после передачи снова повторить и лучше изучить этот материал. И не только это, но эти записи помогут вам передать эти мысли другим. Вы сможете таким образом помочь таковым укрепиться на этом этапе следования за Христом. Итак, в первую очередь мы рассмотрим коротко, что учит Библия относительно пользования нашим имуществом. Это можно кратко суммировать так. Мы являемся распорядителями Божьей собственности, и наша обязанность разумно с ней обходиться. Но что это значит быть распорядителем? Это значит вести хозяйство, распоряжаться имением. Распорядитель – это тот, кому доверено вести хозяйство, принадлежащее другому. Это имение – не его собственность, но на нем лежит ответственность вести хозяйство так, чтобы оно принесло пользу, то есть выгоду, прибыль хозяину. Чтобы объяснить нам наше отношение к доверенному нам, Христос прибегает к целому ряду притч. Когда мы научимся рассматривать себя как распорядителей Божьих, то это поможет нам понять некоторые очень важные истины в Библии. Во-первых, что все принадлежит Богу. В пятой книге Моисея, то есть в книге Второзакония, 8 главе, в 17 по 18 стихах написано: «И чтобы ты не сказал в сердце своем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Вам, наверное, знакомы люди, я имею в виду в данном случае христиане, которые поступают так, как будто все, что они имеют, принадлежит им лично. Возьмем в пример такого верующего. Наверное, вам приходилось с такими встречаться, который поступает именно так. Хотя он, скажем, не богат, но имеет хорошую работу или должность, благодаря которой он может удовлетворять все свои запросы. Получив зарплату, он тут же растрачивает ее, отдавая деньги на все, что, на его взгляд, кажется ему нужным. Рассуждает он приблизительно так: «Ну, знаешь, я не могу себе позволить такой роскоши давать много церкви или на дело Божие. После того, как я уплачу все мои счета и куплю все, что мне нужно, от моей зарплаты мало что остается». Думаю, нам всем встречались подобные люди, рассуждающие так. Но посмотрим на основную ошибку, которую допускают те, которые так думают. Возможно, что совершенно не рассуждая об этом, такой человек считает, что эта зарплата – это его деньги, и он может их использовать так, как он это считает правильным. Поступил бы он так, если бы это были Божьи средства, которые нужно использовать так, как Бог хочет? Второй аспект – домоуправительство – это то, что мы ответственны перед Богом за то, как мы управляем тем имуществом, которое Он нам дал. Придет время, когда Бог потребует от нас отчета за все, что нам было доверено, и это включает употребление наших денег. В тот день откроется, какими домоуправителями мы были. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, во 2 стихе написано: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Очень важно отметить себе, что неправильное отношение к нашему имуществу может оказаться опасной для нас ловушкой. Как Павел пишет Тимофею, это в его первом послании Тимофею, в 6 главе, в 9 и 10 стихах: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Поэтому, как ученики Христовы, мы должны бодрствовать постоянно и быть внимательными к тайным попыткам сатаны пленить нас, будь то зависть или жадность к нашему имуществу, к нашему имению. Теперь подойдем поближе, более конкретно к теме даяния. Первое, что мы познаем, изучая Слово Божие, это важность того значения, что Бог судит по нашему отношению, расположению. Он хочет, чтобы мы только доброохотно давали. Об одном из первых сборов пожертвований мы читаем в книге «Исход», в 25 главе, во 2 стихе, где говорится о постройке ковчега. Отсюда мы можем заключить, что Богу угодны лишь те пожертвования, которые даны доброохотно. И во всем Писании мы находим подтверждение этого заключения. Бог не нуждается в наших деньгах, но Он хочет, чтобы дети Его были доброохотно дающими, имели щедрые сердца, искали возможности давать. Как Павел пишет в своем втором послании к Коринфянам, 9 главе 7 стихе: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Такое правильное отношение привело в одной церкви, основанных Павлом, к чудному, удивительному результату. Во втором послании к Коринфянам, 8 главе, начиная со 2 стиха, мы читаем о македонцах, что они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая их нищета их преизобыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотно по силам и сверх сил. «Я свидетель», — говорит апостол Павел, — «они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Какой чудный пример для нас, дорогие друзья. Во-первых, они были преследуемы за их веру, и к тому же они были бедны, в глубокой нищете, как о них пишет апостол Павел. И тем не менее они давали сверх сил. Допустим, что мы нуждались в денежной помощи. Обратились ли мы тогда к тем, кто живет в глубокой нищете, и притом еще преследуемы, и ожидали бы от них щедрости? Наверное, нет. Но посмотрите, что тут происходит. В этих обстоятельствах что мы видим? Мы видим две черты – избыток радости и богатство радушия. Они слышали об определенной нужде и хотят принять участие в том, чтобы удовлетворить ее, и потому они дают. Они дают и дают и дают до тех пор, пока у них ничего больше не осталось. Но и тут они не опускают руки. Они ищут еще возможности удовлетворить нужды святых. Они просят апостолов принять их дары, чтобы этим уменьшить нагрузку для других церквей. Почему же они так поступают? Что привело их к тому, чтобы так поступать? Причину мы можем видеть во втором послании к Коринфянам, 8 главе и в 4 стихе. Они считали это их честью, их особым правом. Для них это было особым благословением быть в состоянии давать. Через эти даяния они имели возможность участвовать в деле Божьем и в распространении благой вести. Но к пожертвованиям возможно и по-другому реагировать. Это мы видим у коринфян. Им апостол Павел писал: «Будучи у вас, хотя и терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Какая противоположность! Павел даже не осмелился просить о поддержке своего служения у коринфян. Они приняли бы это не как честь, но как тяжесть, как одну из нежелаемых обязанностей, как груз, возложенный на них. Этот нездоровый дух проявлялся в них так сильно и часто, что давать стало для них серьезной проблемой. Какое наше отношение к даянию? И какой из этих двух церквей мы больше всего похожи? Дорогие друзья, не следовало бы нам сегодня просить Господа заменить наше каменное сердце таким, которое способно понимать и сочувствовать нужным наших ближних? А теперь мы посвятим несколько минут для того, чтобы рассмотреть то место из Священного Писания, которое особенно много говорит на тему даяния. Я имею в виду второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 по 15 стихи. Здесь мы найдем некоторые основные причины, почему нам необходимо давать. Рассмотрим сперва второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Основной смысл этого стиха ясен. Мы пожнем то, что мы посеем. Скупы ли мы давать? Тогда мы очень скупо от Господа получим. Даем ли мы щедро всегда, когда это в нашей возможности, дорогие друзья? Видите, как щедры наши сердца, настолько щедро воздаст нам Господь. В 7 стихе мы увидим вторую истину. Давать согласно Библии всегда сопровождается радостью. Стремление сердца делиться тем, что имеем, это и есть то отношение, которое удовлетворяет Бога. Третью причину мы находим в стихах 8 по 11, а именно, что наша щедрость никогда не может превзойти щедрость Божию. В 8 стихе сказано, что Бог в состоянии обеспечить нас благословением с избытком, так что мы не только будем иметь все в достатке, но даже с избытком, чтобы участвовать в добродетели. В книге пророка Малахии в 3 главе, в 10 стихе, эта истина выражена в виде обетования. Послушайте, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка». Когда мы даем другим, Бог возвращает нам. Но Бог дает нам не только так, чтобы мы имели в достатке, но чтобы мы были в состоянии давать еще больше другим. 11 стих можно выразить так. «Тот, кто дает, будет всегда достаточно богатым, чтобы быть более щедрым». Здесь мы видим наглядный пример, как мы можем являться рекой Божьего благословения. По мере того, как она течет, она увеличивается. Когда мы даем, Бог наполняет нас, чтобы мы могли вновь еще больше давать. Нам надо понять, что мы не должны быть подобно стоячей воде по отношению того, что Бог нам дает. Мы не должны держать это только для себя. Бог обещает нам лично, что Он будет заботиться о том, чтобы удовлетворить все наши нужды. книге «Притч» в 11 главе, в 25 и 24 стихах сказано: «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, а кто напояет других, тот и сам напоен будет». Бог в состоянии постоянно нам воздавать сверх всего того, что мы можем давать другим. А теперь рассмотрим, какое благословение обещано нам от даяния, как это показано во втором послании к Коринфянам в 9 главе, начиная с 11 стиха. «Когда мы даем, Бог нам дает обратно. Многие из нас испытали на себе верность Божию, как Он заботится, когда мы уповаем на Его обетование, отдаем сначала Богу». Один студент решил испытать Бога и предпринял решение регулярно, каждый месяц, определенную сумму денег уделять одному работнику на Ниве Божией. Денег у него было мало, поэтому ему пришлось подзарабатывать в свободное время, чтобы привести свой замысел в исполнение. Прошло несколько месяцев без видимого результата. «Если будет так продолжаться, тогда я должен прекратить давать и позаботиться о своих личных нуждах», — подумал он. Потом он вспомнил, что обещал Богу давать, а Бог обещал заботиться о его нуждах. Через несколько месяцев совершается неожиданное. Люди, которых он даже и не знал, начали посылать ему деньги. После он мог засвидетельствовать, что Бог верен своим обетованиям. Этот студент смог даже увеличить свои пожертвования после того, как Бог удовлетворил его нужды. Мы можем стать посредниками, через которых Бог обеспечивает нужды других. Когда другие получают от нас, они благодарят Бога, и Бог прославляется. Здесь мы наблюдаем цепную реакцию, которая возникает через наше даяние. Мы даем, кто-то другой принимает, и через это благословение он растет в вере. Он опять же благодарит Бога, и через это Бог прославляется. Таким путем мы можем прославлять Бога через жизнь другого. Существует и четвертое благословение, которое исходит из нашего даяния. Люди, которым мы даем, принимает это к сердцу и молится о нас. Они в восторге о том, как Божье благословение действует через нас, и начнут вспоминать нас в молитвах своих. Это ясно показано в 14 стихе. Это место из Писания, то есть 2 послание к Коринфянам, 9 глава, 6 по 15 стих, дает ясное понятие о нашей ответственности. Давайте повторим эти основные истины. Первое – мы пожнем то, что посеем. Второе – даяние сопровождается радостью. Третье – наши даяния никогда не могут превзойти Божью щедрость. И четвертое – наше даяние является благословением для других, для себя и прославляет Бога. Теперь мы подойдем к практической стороне. Как можем мы начать регулярно давать, или же то, что мы даем, увеличить? Для этого нужен план. Многие обнаружили, что постоянное даяние согласуется с Библией, и оно практично. План предохраняет нас от нерегулярного или нерассудительного даяния или растраты. И теперь перед нами важный вопрос. Кому нам давать? И здесь нужно нам Писание для руководства. Конечно, помимо церкви, в Библии упоминается три категории людей, которым Бог повелевает верующим давать. Первая группа – это те, которые трудятся для Господа, проповедуя Евангелие. Первое послание Коринфянам, 9 глава, начиная с 3 стиха по 14, ясно учит, что на нас лежит обязанность давать таким служителям. Затем наши духовные учителя заслуживают наших даров. В послании Галатам, 6 главе, 6 стихе сказано: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». В-третьих, мы должны давать тем, кто нуждается, особенно братьям и сестрам во Христе. Это ясно поясняется опять-таки в послании Галатам, в 6 главе и в 10 стихе, и также в первом послании Иоанна, во 2 главе, 17 стихе и 18. Запишите эти места. Если мы планируем наше даяние, конечно, имея в виду нашу церковь, в первую очередь, которой мы принадлежим, то будет полезно составлять список людей, которых мы знаем и которые относятся к этим трем категориям. Затем мы должны молитвенно решить, кому из них следует давать. Второй вопрос, который мы должны поставить себе, это что мы должны давать? Хотя мы сознаем, что пожертвование включает в себя наше время, способности и наши духовные дары, сегодня мы хотим рассмотреть финансовые пожертвования. В Ветхом Завете Бог ожидал от своего народа, чтобы они давали от 10 до 20% как десятину или жертву. Это означает, что один из 10 человек имел возможность быть служителем в храме и иметь примерно тот же жизненный уровень, как и другие. Как обстоит дело с нами? Имеем ли мы меньшую ответственность? Будем ли мы, подобно македонцам, просить убедительно принять наш дар и участие в служении святым? Какой процент от нашего прихода мы будем давать Господу? Это должен быть минимум, определенная сумма, которая ни в коем случае не должна быть уменьшена. Для этого необходимо искать руководство Божьего и верою довериться Его обещаниям заботиться о нас. В-третьих, всегда сначала отложить назначенную часть для Господа. Всегда, когда мы получаем деньги, нам следует эту назначенную сумму отложить в сторону. И раз она отложена, то она принадлежит уже Богу и не должна быть использована для наших личных нужд ни в коем случае. В-четвертых, мы должны молитвенно уделять эти деньги тем людям, которых Господь нам укажет. Хорошо это делать регулярно, или еженедельно, или же ежемесячно. Если мы поступим согласно этому плану и будем давать доброохотно, то будем переживать благословения, которые свойственны доброохотным даятелям. Сегодня мы рассмотрели обязанность христианина давать. Мы заметили, что щедрое сердце является в то же время и мудрым сердцем. Ученики Иисуса Христа узнаются по потребности давать. Конец этой рассматриваемой нами главы дает нам чудный пример для нашего даяния. Я имею в виду 9 главу 2 послания к Коринфянам. В 15 стихе сказано: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Как Его дети мы имеем участие в Его даре, в даре Его Сына Иисуса Христа. И мы имеем право Его великую любовь нести дальше, когда мы делимся тем, что Он нам дает. Да благословит нас Господь каждого быть щедрым даятелем на Его святое дело. Но я должен тут прибавить то, что никаким человеческим даянием нельзя заслужить спасение. Если ты, мой дорогой друг, еще не принял дар спасения, ты должен в первую очередь это сделать верой в Господа Иисуса Христа. Тогда твой дар принесет тебе благословение, и имя Господне прославится.